Далее наш эфир продолжает авторская передача Левона Габрысенко «Всемогущий Бог».
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Левон, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие братья и сестры во Христе. У микрофона Левон Габрысенок с передачей «Могутный Божий». Это белорусская передача, переводится как «Всемогущий Бог». Я продолжаю читать роман выдающейся писательницы, белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Авантюры Франтиша Вырвича», глава 13, «Как Франтиш гиппоцентавром ходил». В ушах звучали поучительные слова лёдника о настоящей отваге и мнимой, которая осуществляется за счет тех, кто не может защититься. И Вырвичу очень хотелось доказать доктору и красивой пани Соломее, его сердечной подруге, а также заносчивой пани Планеи Богинской, а прежде всего себе самому, что он способен на отважные поступки. Сидеть безвыходно в монастыре, выжидать и учиться уже не хватало сил. Лёднику лучше. У него есть Соломея, да еще каждый день ходит к матери Альжбете в качестве доктора. Как же женщине без разных болячек? А доктор, хоть и схизматик, но с дипломом. И в ремесле своем гораст. Начал лекарства для всего монастыря готовить. Для чего ему на первом этаже хранилища казны еще одну комнату открыли, сдвинув в угол сундуки с добром. Бывший алхимик устроил там небольшую лабораторию, гоняя сестру Доминику на кухню за припасами да приспособлениями. Аптечку монастыря, куда ночью лёдника на ту же кухню водили, он наполовину забраковал, посоветовав выбросить запасы мышиного жира, сушеных лягушек и летучих мышей, настои на щенках и другие необходимые в каждом доме вещества. А еще он вместе с Соломеей дорвались до монастырской библиотеки. Францис с таким же умилением мог посматривать разве что на свежий пирог Зачатиной под конец Великого Поста, как эти двое напыльные, желтевшие фолианты, которыми здоровенных крыс бивать можно. Апостол Скоринский гладит нежно страницу, а у самого даже рука дрожит. И в голосе от умиления слезы. Тьфу, тронутые. Когда на мостовую лег первый снег, будто святой Фантасий истелил ковер ради дорогого гостя. Францис решил... Время выручать своего гиппоцентавра. Естественно, что лёдников такие планы не посетишь. Раскричиться, запретить. Хоть и шляхтич теперь, но ведь натуре своей учительской не изменил. Да и шляхетство своего будто всерьез не принимал. Хотя мог, как такие же фальшивые шляхтичи, сразу же отрастить усы, не подаренные ему в придачу патенту княжеские деньги, заказать соответствующее платье, надеть перстни да пояс и требовать обращения пан. Но лёдник ни на грамм не изменился. Был почтительный без подобострастия, одновременно строгий, требовательный, да язвительно ироничный. И это радовало, потому что Франциск все же считал такое шляхетство шарлатанством. Не на поле боя добыто, Природник относился к ситуации так же. Нет, в деле с гипоцентавром требовался иной подвижник. И вот в сумрачную пятницу повезло. Монашка Доминика, презрительно сверкая глазами цвета высохшей листвы, объявила, что ее княжеская милость, дочь воеводы Погинская, желает лично передать пану Вырвичу приказ своей тетки, матери Альжбеты, которая с утра в отъезде. Это по суждению шкалера означало, что панна так же, как он, тоскует и воспользовалась отъездом тетки, чтобы увидеть, хотя не с настоящим и не стоящим внимания, но все же кавалером и получить свою долю поклонения и куртуазных разговоров. Сестра Доминика своим всем видом показывала, что не одобряет такие вольные нравы, но дочь воеводы была теперь в монастыре самым влиятельным лицом и Вырвича с должными предосторожностями проводили в келье на первом этаже. Гостью встретила прислуга панны, которую он раньше не видел. Тоненькая девчонка с грустными темными глазами в платье послушницы. Прислуга завела франтицу в переднюю, по-монашески аскетичную, только распятие на стене и деревянная скамья, и осторожно постучала в дверь. «Ваша мость, пришел пан Вырвич». То, что панна Богинская подготовилась к приходу гостя, можно было понять хотя бы потому, что она нарочито не обратила на его приход внимания, сидя в кресле, повернутом к окну, но ножка выше там черевички была поставлена на обтянутую бархатом скамеечку именно так, чтобы тот, кто вошел, сразу увидел эту маленькую, похожую на челнок метлушки, ножку и оценил совершенный французский ботиночек на изогнутом красном каблучке в 3 вершка. Да и вместо платья послушницы на панне было пусть не парадное, но шляхетское желтое шелковое платье с голландскими кружевами. Комнату украшали предметы, отличные от монашеского устава, которые особенно выделялись роскошью на фоне голых стен. Китайская шелковая ширма с павлинами, 2 зеркала в золоченых рамах, фарфоровый чайный набор на столике из красного дерева. Вырвич вспомнил все, что вычитал в светлых манерах трактате Рея из наглавиц «Зерцало или жизнь учтивого человека» и постарался держаться как можно более достойно, раскланялся, подошел к ручке панны. Полонейка сделала вид, будто только теперь увидела гостя, и сразу настроила голос на холодно-покровительственный тон. «А, пан Вырвич, я и забыла, что приказывала вас привести. Всегда готов служить очаровательной панне», — вежливо ответил Франтиш, делясь не впустить сердце никому не нужную обиду. Богинская повернула к нему заносчивое личико, а нос припудрила не ради монашек же и строго промолвила. «Пан Вырвич, должна передать вам приказ моей тетки, ее княжеской милости матери Альжбеты. Среди сестер Бернардинок пошли нехорошие слухи о том, что происходит в левом крыле монастыря, потому что до них долетают лязг оружия и выкрики. Я понимаю, что занятие фехтованием необходимо для мужчин, но в этом месте мужчин быть не должно. Передайте и вашему доктору. Нужно держаться тише». Франтиш самым галантным образом поклонился и заверил Паненку, что они исправятся. Но есть одно обстоятельство, которое при упоминании оружия и фехтования надрывает вырвическое сердце. Полонейка надменно приподняла бровку, показывая, что ее мало трогает, что там делается в сердце какого-то загонного шляхтича. Но не остановила она бы сейчас, наверное, кваканье лягушки послушала для разнообразия. И Прентиш как можно более ярко рассказал ей о своем попавшем в плен оружии, которое он должен теперь любой ценой вызволить и схитить. Особенный упор делая, что с этим оружием его дед служил в полку под началом деда панны воеводы Троцкого Марциана Богинского и ранен был смертельно в славной Хотинской битве с войсками Гусейн-Паши на Днестре. И все, что просит от панны, помочь ему выбраться ночью из монастыря и дает свое шахетское слово, что до утра вернет. Ей-богу! Глаза панны загорелись, и Франтишка готов был присягнуть, что ей сейчас больше всего на свете хотелось бы пойти с ним и пережить большое приключение. И понял, что не ошибся, обратившись к сивой магнатке за обликом, который скрывалась шаловливая, бесстрашная и беспощадная девчонка. Полонейка хлопнула в ладони, и сейчас же прибежала прислуга, испуганно поглядывая большими темными глазами на хозяйку. «Ганулька, когда пани тетка вернется?» «Завтра, после утренней службы, ваша милость», — тихим нежным голосом ответила прислуга. «Тогда вот что». Вырвич мечтал воспользоваться подвалами, но тяжелую плиту в одиночку даже ватман не подымет, да и показать путь некому. И Прантиша вывела из монастыря Ганулька самым банальным путем через дверь, когда все уснули. Трусиха дрожала, как осина, и останавливалась на каждом шагу, нервируя Прантиша. Как она выдержит в темном коридоре до утра, ожидая условного свиста Вырвича? Ветер подул в лицо колючими мокрыми снежинками. Воля! А шкаляр забыл, какая она на вкус. Франтиш поправил за поясом пистолет, погладил саблю, хорошая. Но ведь не стояк. Менск спал на дне черной ноябрьской пропасти, и были в этом браке свои чудовища и свои тузеи. И как свет Ариадны светилось окошко Анны Полонии. «Ла белла дамы, санс мерси!» Прекрасные дамы, которые не знают пощады, ради которой стоит умирать, но не стоит ждать благодарности и сочувствия. Окрестности иезуитского коллегиума Франтиш знал, как цыган знает, на какую ногу начнет хромать проданный им конь. Сколько раз школяр покидал свою комнату в конвенте не через дверь, так что вскарабкаться с помощью знакомого до последней веточки дерева к окну спальни младшего курса не было никакого труда. Школяры побогаче селились отдельно, в гораздо лучших условиях, прислугой. А здесь конвенты, набитые комнаты, сколько помещалось, ночевали бурсаки из бедноты. И один из них, тот, который был вынужден Франтишу, спал как раз у окна. Совсем не случайно, так как умный школяр всегда готовит себе путь к ретирации и проказам. Франтиш поцарапался в окно. «Михась, игрок, ты здесь? Мицкевич!» В стекло прилипла заспанная физиономия, окно тихо приоткрылось. Умный шкляр всегда держит путь к литерации и приказам наготове. «Кто это здесь?» «Михась, это я, Франтиш Вырвич!» «Только тихо! Ой-ой-ой, Матерь Божия Честаховская! Перекрестись!» Тот, кто шептал, перепуган был не на шутку. «На, перекрестился! Если ты в этой тьме увидел во имя Господа нашего Иисуса Христа. Все, вылезай, игрок, дело есть!» Франтиш соскочил на землю, и вскоре около него очутился шустрый щаблик Михаил Мицкевич, лучший игрок в карты за всю историю коллегиума. Благодаря чему, а еще своему авантюрному отчаянному характеру, Михаил был принят в банду Вырвича. и прославился тем, что однажды выкрыл из кабинета ректора конфискованные астрогалы, свои несчастливые кости для игры. Лучшего компаньона освобождения гипоцентравра нельзя было и придумать. «Нам сказали, ты погиб», — немного подозрительно сообщил Михась, очевидно, борясь с желанием пощупать старшего приятеля и проверить на предмет принадлежности к нечистой силе. Франтиш хмыкнул, объяснить ни о своем исчезновении, ни воскрешении не стал. Однако заставил игрока дать клятву, что никому ничего не скажет о встрече. В их банде клятв никто не нарушал, и придумали они такие заклятия, заковыристые да витиеватые, что их произносить было страшно, не то что нарушить. Однако заклятие игрок и пришептал Франтису на ухо, пообещав в случае измены среди прочего найти свои зубы высыпанными в собственный сапог и отдать печень на сиденье гадюкам. Когда Франтис пояснил, что пришел за своей саблей, Михаил задумался. Не иначе она у ректора в кабинете, есть там такой сундук, куда конфискованное да пожертвованное попадает. Когда у Шостовича нож забрали за то, что парту изрезал, он точно видел, что отец Романович положил его туда. «Знаю я этот сундук», — задумчиво промолвил Франтис. «Но на нем замок». «Это не препятствие», — заверил Вырвич, наученный летником, «открывать любой замок шпилькой хипую. Пойдешь со мной?» «А то», — улыбнулся Мицкевич, «всю жизнь мечтал о покойникам банду создать. Ночью приличным людям, которые не обещены освобождением родовых сабель, следует спать. Ночью никакое учебное заведение работать не должно, если там не готовят упырей или волков оборотни». Но когда Францис и Михась пробрались в темном коридор к кабинету ректора, пана Рамуальда Войниловича из-под дверей пробивалась полоска света. Франтиш прислушался, тихо, заглянул в отверстие для ключа. Пусто, ей-богу, пусто. А сейчас горит, горел и фитиль, наклонился, как пьяный, будто кто-то вышел на минуту и сейчас вернется. Или невидимые духи в комнате гуляют. Но отцов-иезуитов духи должны бояться, поэтому... «Давай быстрее, я постерегу», — шепнул Мицкевич, и Франтиш дернул дверь, которая оказалась отпертой. Замок на сундуке огромным, как челн. Он прикончил за пару мгновений. Не то, что на ноге Сильфиды в Слуцком замке, а стало радоваться, что в кабинете светло, потому что среди наваленного в сундуке добра он бы свою саблю в темноте до утра искал. Там были сложенные гелеи и жупаны, серебряные кубки и подбитые мехом кунтуши, кинжалы и шкатулки. Вот он, гипоцентавр. Франтиш поцеловал с детства знакомый клинок, надел на себя перевязь с ножными с кожи угря. «Идут!» — тревожно шепнул Мицкевич, и шкляри засуетились, как пескари в сети. В коридоре уже слышались чьи-то шаги, поэтому репетироваться не получалось. Куда спрятаться? Мицкевич первый нырнул в сундук, за ним двинулся Франтиш, искренне надеясь, что в полумраке никто не обратит внимания на открытый замок, и что гремящие предметы их присутствия не выдадут. Что-то твердое сразу впилось Франтишу в бок. «Сюда, пан Брикони!» В кабинет, судя по голосам, шли трое. «Благодарю, пан ректор, что поддержали наше стремление добиться справедливости», — это говорил Марикон. «Как слуга Божий я не могу оставить грех ненаказанным, особенно после истории со святым отцом Облачинским». В голосе всегда выдержанного ректора Рамуальда Униловича слышался гнев. «Святой отец до сих пор не может отойти от позора». «А вы слышали, что Володкович еще и отцов францисканцев разогнал, когда те шли со святыми дарами и с гробом за покойником? А музыкантов вынудил идти с ним на гауптвахту, где сидел его приятель, такой же разбойник и играть полечки. Слышал, пан Луцкий, мрачно проговорил ректор, и считаю, что эти преступления нужно остановить. Был одним из советников магистрата, и Францис понял, что они присутствуют при заговоре против Михаила Володковича, приятеля пани Каханку. А поскольку дело это было очень опасным, неудивительно, что заговорщики собрались ночью в таком месте, где никто не заподозрит собрание. Что-то еще более болезненное впилось в бок шкалера, и Францис начал вспоминать историю о спартанском мальчике, который, чтобы не пошевелиться в присутствии старших, терпел, пока спрятанный под рубашкой лисенок выедал ему мудрость. А между тем заговорщиков даже трясло от ненависти. «Он безбожник, это точно!» Прямо в зале суда выкрикивал страшные кощунства. «А то, что он святое распятие разрубил!» кричал с ненавистью Марикони. «Это страшнее, чем разрубленная рука пана Длузского». «И это правда, панове», — отметил Ванилович. «Но мы ничего не можем сделать, как не смогли осудить его брата Юзефа за истоптание шляхтича Яцины. Пан Михаил выбран значеем трибунала. В соответствии с законом за рассеченную руку он может отъедли пана Длузского серебряную руку, а за кощунство разве что 3 месяца башни, и то сомневаюсь, что он их отсидит. Менская шляхта за нас. Длузский едва не извергал огонь, как слуцкий дракон. В Быхове, Варшаве, Вильне, Городне повсюду есть люди, которым радивиловские бесчинства в горле сидят. Полк Масальского нас поддержит. Главное не отступать. Осудить мерзавца на горло и сразу же расстрелять. Так он на суд не явится, сомневался Ванилович. В город приехал радивиловский наемник, судья Юдыцкий. Живет в проклятом доме на Подгорной, а Шпиков рассылает до татарского конца в Золотой Горке. Вынюхают, предупредят разбойника, чтобы не приезжал. «Явится», — заверил Длузский. «Лачкове доказывает, что никакого и ничего не боится». Его хозяин рассказал очередную байку, как с чертом дался и победил. Так этот богоухольник теперь, напившись, бегает по кладбищу и вызывает нечистую силу на дуэль. Вот бы Господь допустил, чтобы она ему появилась, да свернула поганую шею. Нет, панове, Володкович придет в суд. Даже если точно будет знать, что его казнить собираются. Да еще появится, чтобы доказать свое бесстрашие и всемогущество. Тогда никакой пощады. Законы не таких, как он. После Рождественского карнавала и объявим суд. А что потом сделает с нами его милость король Радивилл? Осторожно спросил Ванилович. Марикони рассерженно фыркнул. «Радивиллы тоже не всемогущие. Придет силой на них». «Вот как», — продолжил Ванилович. «Слышал я, что вскоре в Беларуси появится одна святыня, очень могучая, и объявится она в руках следующего короля, которого никто не победит. И это, возможно, будет не Радивилл. Вы ничего не слышали об этой святыне?» Голос ректора звучал мягко, будто он осторожно складывал силки из слов. «Ничего», — коротко ответил Маликон. «А что за святыня?» — заинтересовался Луцкий. «Та, которую стоит вернуть в Рим, святому престолу», — так же мягко, но затаенной угрозой промолвил ректор. «Уверяю вас, что тот, кто это сделает, заимеет могучую поддержку от костела. Если же нет, накликает на себя вечное проклятие». «Я бы на месте вашего пресвященства не очень верил слухам», — сухо промолвил Марикони. «Наш отец Игнатий Лойола учил быть бдительными ко всему», — мягко возразил Ванилович. «Под каждым нелепым предрассудком может оказаться реальная тайна или дьявольские происки. Полтки наши братья с доброты покойного короля Стефана Батория построили костел святого Стефана. Во время строительства встретились с удивительными явлениями и слухами». Иезуит помолчал, видимо, ожидая комментариев, не дождался и продолжил. «Возможно, пан Марикони, вы что-то не узнаете об некой святой вещи и подскажете тем, кто на нее охотится, как нужно поступить. Если вдруг узнаю вас, пан, подскажу», — холодно заверил Марикони. «И главное, ни слова о наших намерениях даже на исповеди. Лучше ко мне на исповедь приходить». Лошадь ее предупредил Ванилович. Когда свеча была затушена, дверь кабинета закрылась, и шаги в коридоре умолкли. Школяры решились покинуть сундук. Франциск с облегчением растер онемелый бок. «Они же на ключ кабинет заперли», — с отчаянием прошептал Михаил. Но Франциск только покровительственно похлопал младшего приятеля по плечу. После науки летник Иверович не мог возглавить банду воров и шуршать по домам, несмотря ни на какие засовы. Правда, доктор ошалел бы, если бы такое услышал. На улице был собачий холод. Вдруг повалил мокрый снег. Школяры жестой двинули к общежитию. Встали под деревом. Но слава святому Франциску обошлось, радовался Михаил. «Сабля твоя у тебя. Никто нас не видел. Ты чего кислый, как капуста? Мне не нравится дело с Латковичем», — удрученно признался Вырвич. «Это неблагодарно без суда и закона расстрелять шляхтича». Где-то на верхнем рынке лаяла собака, и ей отозвались племенники по всему городу. «А что тебе до Володковича?» — жал плечами игрок. «Если бы встретил его где-то, думаешь, он бы тебя дукатами осыпал? Лупить бедных шляхтичей детьми, как он, это, по-твоему, благородно?» Вырвич вздохнул, ощущая себя последним дураком, но уже знал, что не может поступить иначе. Нужно его предупредить. Игрок даже подскочил. «Ты сумасшедший? Его же и в Менске нет. Может, через судью Юдыцкого того?» — неохотно проговорил Вырвич, вспоминая неприятные минуты своего и летника заключения, и как Юдыцкий разбил доктору лоб и угрожал проверить Францисева шляхетство. Но даже ради мести врагу с арматским идеалом изменить нельзя. Дуэль – да. Переиграть врага, перемудрить – достойно. Схватить гурьбою одного и расстрелять – позор. Пусть он трижды заслуживает. Теперь Франциск понимал, почему юдник собирался лечить лесу раненого конвоира, что не помешало бы ему раньше или позже зарубить своего пациента саблей в бою. Благородный человек – это тот, у кого есть принципы, которые не переступит даже ради собственного спасения. Михаил Мицкевич, очевидно, не понимал, почему атаман вдруг встал на сторону Радзивиллов. И Вырвич не стал его тянуть с собой. Попросил только сбросить из окна свечу, огнево и мел. У Вырвича нарисовался интересный план, который сочетал сладкую месть и исполнение сарматского долга. Дом но Подгорный не зря был назван проклятым. Несколько лет назад жила там красивая панна. Было у нее два ухажера. Один, как водится, старый и богатый, а второй – молодой и бедный. Панна охотно поменяла бы их свойства, что позволило бы ей, наконец, определиться. А пока дурила головы обоим. А когда бедный шляхтич начал аффектоваться, постановила, пусть принесет ей особенные лилии, которые растут только в Несвиже, в оранжерее дворца великого гетмана Казимира Радзивилла Рыбоньки, и отдаст она взамен свое сердце. Хорошо, еще и звезду с неба не попросила. Шляхтич, однако, не колебался, доскакал до Несвиже и среди ночи полез в княжеский сад. Цветов наломал, но был покусан собаками, словлен и приведен к нему князю. Незадатливый вор честно рассказал Казимиру Рыбоньке свою историю и ждал наказания. Но князь расчувствовался, признался, что и сам изведал подобные пылкие чувства и приказал романтического хитника отпустить, отдав ему цветы серебряной вазой в придачу. И случилось бы оно все как в сказке, если бы это была сказка, а не жизнь. Потому что влюбленный молодчик, припершись с добытыми ценой покусанных голеней цветами и любимой, увидел ее объятия богатого соперника, и осталось ему только заесть свой афронт радзивилловскими цветами. Парень, однако, не имел при себе доктора с двумя дипломами, который напомнил ему контроль над дыханием и вскипел, как забытое на огне молоко. Богача зарубил, а любимую схватил и вместе с нею свистать, так что оранжерейные лилии возложили на свежие могилки. Куда подевалась подаренная гетману серебряная ваза, никто не рассказывал. Но, естественно, пошли слухи, что девица стала русалкой и блуждает, прохожих губит. Что значит, пугает да топит свистучи. И убийца при ней тенью бродит. Родственники утопленницы из дома съехали, никто не захотел там селиться. А судья Юдыфки, известный скупердяй, видимо, не позарился на низкую цену. Но насколько Прантиш помнил, отвагой судья не кичался, так что появление призрака должен поверить. Дом был одноэтажный на два конца, деревянными колоннами на крыльце. Чтобы не ошибиться, где ночует судья, оставалось только бросить в стекло камень. Знакомый визгливый голос за одним из окон сейчас же обругал минчан до седьмого колена. Теперь осталось выждать, и судья Юдыцкий действительно имел больную печень и проблемы в постели, что не придавало приятности его характеру. Но, вспоминая той ночи, делался он как желтым, как шафран, и злющим, как стая борзых, из-под носа которых чудесным образом вырвался хромой заяц. Тот скачал вдруг на тучку, летит себе, хохочет, а не... только могут лаять здесь. До конца своей судейской жизни не забудет Юдыцкий, как в окне его мерцало ненатуральное белое лицо, которое немного напоминало шкаляра чернокнижника, расстрелянного пушками в Слуцке вместе с дьявольской машиной. Юдыцкий, меня послал святой Фронтасий, завыл призрак. Скажи Михаилу Владковичу, пусть он идет в суд, ибо погибнет. Судья, стоя в кровати на коленях, пробовал молиться, но в голову влезли только статьи статута, писательные записи и продаж, и вертелась фраза «Если бы какой спадок на кого по умерлой руке правым прирожденным припал». Ужасное видение вдруг исчезло, будто растаяло в ночи. Юдыцкий не сразу отважился подойти к окну. А когда все-таки подошел, сожженный трепещущей рукой свечой, но не зря же он достиг высот в судебном деле, которое при королях, сасах превратилась не то чтобы в лабиринт, но в непролазные дебри, где ни троп, ни дорожек, а из-под каждой коряги может прыгнуть хищный зверь. На клочке мокрого снега под окном, который еще не успел растаять, виднелась цепочка следов, которую ни один приличный выходец из могилы после себя покидать не станет. Крики судьи спасли славный город Минск и ускорили бег одного дерзкого и слишком живого призрака. Большое его счастье, что вместо морского снега снова плынул дождь, смывая следы. Франциск мчался к монастырю бернандинок, а голоса погони уже звучали где-то на соседней улице. «Сюда!» — окно на первом этаже распахнулось. «Держи!» Франциск почувствовал касание чего-то мягкого, не веревка, стученная ткань, но карабкаться наверх ему не впервой. «Вот мой гипоцентавр!» На склизлом берегу холодной Свислочи, обнявшись, горько плакали два призрака. Молоденькая кокетливая Паненка, с волосами, украшенными гнилыми лентами водорослей, и убийца с выеденными личными обитателями глазами. Такая благоприятная ночь для появления, для запугивания доверчивых горожан. А те горожане будто им пятки поджарили, бегают просто сквозь прозрачную парочку, совсем не обращая внимания, только стирают со своих перепуганных физиономий нездешнюю изморозь и ищут мошенника с испачканным мелом обликом, как честного призрака. Вот она, несправедливость жизни. Маскарадные фигуры сочетаются единственно настоящими, от истинных ужасов отмахиваются, как паутинки бабьего лета. Как же не заплакать призрачными слезами, не выжелать навсегда покинуть этот разуверившийся, неблагородный, неблагодарный город, который мог бы своих призраков использовать, к примеру, ради привлечения богатых заграничных путешественников, охочих до ужасных чудес. И оба неупокоенных духа снова болтыхнулись в черные воды Свислочи, которая и не такую дрянь себя принимала и еще примет на протяжении столетий. Раньше с нежной полонеей сидели в темноте, прислонившись спинами к теплому боку печи. Группки так близко друг к другу, что мать Альжбета судила бы обоих на двухнедельное покаяние. Вылез незаметно, спрятал в карман платочек, пожертвованный ему княжной, чтобы стереть мел. Хорошо будет навязать платочек на шапку. Вести придется идти в бой. Возможно, судья все-таки решит, что ты ему привиделся, тихо промолвила Богинская. Но рисковать всем ради того, чтобы спасти врага, Юдвицкий тебя бы в тюрьме сгноил. Если же до моего брата дойдет, он посчитает, что ты его предал. Я не мог иначе. Планея помолчала. Знаешь, за что меня в монастырь сослали? Нет. За дуэль. Вывыч постарался не выдать удивления. Дуэль по всем правилам. А что? Вильные дамы бьются в Кракове, в Париже, в Санкт-Петербурге. Жена наследника российского трона Екатерина по несколько раз в году бывает секунданткой у своих придворных дам. Я вызвала Агнешку, черторийскую сестру своего жениха. Отбила у меня первую фигуру в кадриле. Кавалера увела и еще посмеивается. Лохудра. Кавалер тот мне и на закуску не сгодится. Но честь задета, а главная причина. Она считает, что богинские не могут быть королевской семьей. Мы только придворными у черторийских, понимаешь, можем быть. А брат мой — мокрая курица. Богинская кипела не на шутку. Интересно, остальные сестры пана Михала такие же амазонки? А на чем вы дрались? — осторожно спросил Франциск, который слышал, что в качестве оружия боевитые дамы иногда употребляют зубы и ногти. «А на шпагах», — спокойно ответила Полонейка, «и эту швабру сразу в правую руку ранила, так она давай реветь, как ребенок, у которого игрушку отняли. Короче, шуму. Жених в оскорбленные позы становится. Тетушки дворцовые шипят о падении нравов. И брат сказал, что с него хватит, что бешеные сестрички больше не втянут его ни в какие авантюры. Отказался общаться с паном Сафегой. Сказал, что никакой рантии не существует, одни выдумки. И отправил к тетке Альжбете грехи замаливать. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения романа белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Авантюры Франца Шабыревича» в нашей следующей передаче. Слушайте, пожалуйста. А я сегодня, Ливан Дубишин, прощаюсь. С вами до новых встреч в эфире. Да хранит вас Господь, хай свяжи вас Господь Бог наш, Иисус Христос, до побачения, до свидания.